Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета игумен Лука Степанов.
Приветствуем вас, дорогие батюшка. Друзья, мир вам!
Тема нашей сегодняшней передачи – «Церковь и молодежь». Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и поэтому вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы по этой теме. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, тема «Церковь и молодежь». Я знаю, отец Лука, что вы пришли к вере, пришли в церковь, будучи молодым человеком. Не могли бы вы сказать, какие к этому были стимулы, как складывался ваш личный путь?
Да, наверное, это как раз и интересно в истории моего обращения, что я успел все-таки уже избрать для себя первую творческую профессию, успел не только получить высшее творческое образование, но и потрудиться в этой области. К тому времени, как почувствовал призвание уже не только быть действительно христианином, и не только по наименованию, но и по жизни, но и решительно принял намерение уйти в монастырь, поступить в братию Афонского подворья в Москве. Трудно сказать, Дионисий, как складываются пути человека на Господа. Я был некрещенным до 22 лет, отслужив армию после 2 лет института. Конечно, сделал какие-то нравственные выводы, пожалуй. И сейчас я думаю, что малопродуктивно бывает и богословие для человека, который еще не пришел к раскаянию. До тех пор, пока он не признал наличие нравственного закона над собою, и в связи с этим стал на путь покаяния. Признание своего несовершенства, своей несостоятельности, своей глубокой поврежденности, тогда он находит Господа очень быстро. И если он был крещен, но не причащен, крещен, но не поисповедан, то уже появляется у него к церкви устремление к ее благодатной жизни таинств. А для меня это был приход на таинство, к таинству крещения в 22 года. И еще оставаясь студентом творческого вуза, одного из центральных, московских, известных, я уже встретил священника, который вместе с благодатью крещения перевернул мои все понятия о добре и зле. И, ну, не перевернул, а, наверное, утвердил на новом основании. И так уж из чего это сложилось? Вот я говорю, первое, это, наверное, все-таки выводы о своих ошибках молодости, что их повторять не надо. Наверное, знаете, еще даже скажу точнее, учитывая, что тема нашей сегодняшней встречи о молодежи, а это для молодежи очень актуальный вопрос. Когда я принял мысль о том, что естественно, прекрасно, благородно, только моногамия, то есть намерение сложиться в какую-то здоровую, верную, цельную семью. Я тогда не думал еще о монашестве. Вот этот шаг внутренний, что все остальное постыдно, все остальное унизительно для человека, для обоих, в общем-то, и нет разницы, кому можно быть более легкомысленным, кому меньше. И вот тогда уже я понял, что меня от церкви ничто не отделяет. Тогда мне уже захотелось креститься, ну, а уже встретив в лице крестящего священника выдающуюся явно личность, которая нередко бывает гостем ваших передач этого кресла, я уже, по милости Божией, вполне определился и, приняв крещение, твердо встал на путь христианской жизни.
Может быть, какие-то примеры вас подвигли к этому?
Были, вы знаете, но да не осудят меня ревнители православия, опасающийся всякого западного прикосновения, но познакомился я с практическим христианством в Польше. Мой добрый знакомый, с которым мы подружились еще во время моего школьного, я был в числе делегатов ЦК ВЛКСМ на всепольский конкурс чтецов русской и советской прозы и поэзии. Разумеется, это было одно из агитационных мероприятий после событий в Польше, солидарности и так далее. Ну, было такое патриотическое какое-то движение, которое все-таки утверждало единство этих братских стран, чуть не сказал республик, ну, в те времена такого советского влияния. И там как-то ко мне особенное внимание проявил юноша, который мечтал поступить в теологический институт в Кракове. Там мы с ним познакомились, а после армии он меня опять как-то нашел, когда я уже отслужил армию, был студентом ГИТИСа. И пригласил он меня в Польшу поездить по их доминиканским молодежным лагерям. И я увидел своих сверстников со всех стран мира, которые во французском лагере, то есть там общаются только на французском, в русском лагере, там только на русском, они готовятся быть миссионерами в нашем регионе. Вот. И я помню, что меня еще не крещенного, они приглашали во время мессы почитать, я уж не помню, апостол или Евангелие на русском языке. И поразило меня все-таки удивительная среди них какая-то душевная чуткость, внимательность. Ты доедаешь яблочко, тебе протягивается сразу несколько рук, чтобы забрать огрызок. Не ты там ищешь, куда девать мелок. Ну и во всем, во всех мелочах. Конечно, были бесконечные дискуссии о том, что я был на позициях того, что можно обойтись и без какого-то культа. Как сейчас мой однокурсник, знаменитый Андрей Звягинцев, когда был в Рязани, я его спросил, я на вашем месте сидел, когда он был в гостях, я пригласил его поотвечать на какие-то вопросы. Он сказал, я с почтительностью отношусь к личности Иисуса Христа, но это никаким образом конфессионально не отражает. Вот. Ну, я говорил, что можно почитать выдающуюся историческую личность, но это вовсе не обязательно должно сложиться в какую-то конфессиональную форму. Но, разумеется, я сейчас понимаю прекрасно, сейчас уже имею дело с молодежью, которая исповедуется, что тогда просто я лелеял на груди какие-то свои порочные страсти, наклонности, которые до крещения все-таки безраздельно царствуют, только иногда ужимаемые каким-то благоразумием, каким-то понятием совести, которое живет все-таки в человеке и некрещенном. Поэтому мои те же дискуссии все-таки имели, я понимаю, нравственное происхождение, а точнее безнравственное происхождение. Мне надо было себя оправдывать. Но, тем не менее, впечатление было сильное от этих поездок. Ну и третья составляющая, мы первое сказали, личное покаяние в своих ошибках молодости. Второе, вот этот добрый пример христианского Запада, хотя для меня всегда симпатичнее было православие родное. И, наконец, и у меня не было никогда даже мысли креститься в католичестве, поэтому они, хотя с радостью узнали о том, что я крещен в православии, когда уже я крестился, но, тем не менее, никаких особых восторгов в связи с тем, что я все-таки оказался по ту сторону той стены, они говорили, мои знакомые сейчас давно раззнакомились, той стены между Западом и Востоком, которая построена людьми и не достигает неба. Такая у них была теория насчет разделения. Вот. Третья составляющая – это русская классика. Кто полюбит Федора Михайловича, увлечется Александром Сергеевичем, с произведениями Лескова или да даже Чехова и Толстого, людей не церковных, познакомиться в таком стандарте нашего с вами знакомого творческого подхода, анализа, как говорил Станиславский, жизни человеческого духа на сцене, то поневоле понимаешь, что есть какая-то тайна, есть что-то необъяснимое. Например, в мотивации положительных героев. Князя Мышкина, Алёша Карамазова. Что такое? Что ими движет? Какая сила? Или Татьяны Лариной. Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана, я буду век ему верна. Маши в Дубровском. Почему вы приехали так поздно? Я уже венчан. Мотивация непонятна. А точнее сказать, за этим стоит какая-то тайна, которую, конечно же, со временем захотелось приблизить к собственному сердцу, и это произошло в крещении.
А вот писатели, которые не были воцерковленными, Чехов, Толстой, но они, по сути, были христианами?
Они показывали, как и сейчас, потом, когда я учился в ГИТИСе, я познакомился с мировой киноклассикой, они тоже не были церковными, они даже с легкостью высмеивали, особенно Ватикан и нравы латинства, Федерико Феллини, Ингмар Бергман. Во многих их фильмах достаточно, если не отрицательный, то не положительный персонаж, представитель клира, а то и откровенный фарс и гротеск у Федерико Феллини, где церковь на подиуме представляется. И в этих случаях, и в случаях русской классики, которая не имеет явно выраженного такого церковного духа, все-таки отражается такая тоска человеческой души, лишенной благодати. Поэтому и Феллини говорит в конце своего творчества, мне говорят, друзья, покажи хотя бы луч света, у тебя все так безнадежно. Друзья, я показываю луч света. Еще более безнадежные два луча, таких одиноких, на пустой арене, цирк, который он так любил показывать, или финал его фильма представлять, как Бернардо Бертолуччи. Великая империя крушится, наступает 20 век, и в конце правда вся тогда, когда бывший император, теперь уже прошедший все лагеря, сломленный старик, показывает пионеру китайскому на кресло, говорит, я здесь сидел, ты говоришь, врешь. А он достает из тайника такую шкатулочку, в которой по-прежнему живой. Ну, он открывает эту крышечку, и вдруг из темноты живое и теплое появляется сверчок, который был ему подарен, когда ему было 3 года, и он только принял империю каким-то солдатом. И это все равно одно и то же. Это те лучи неизъяснимой благодати, которые у Федерико Феллини, финала его фильмов «Ночь Кабири», как она пыталась начать новую жизнь, и последняя сцена, где просто есть всепрощающая улыбка, исходящая из человеческого сердца. И у Бергмана мы тоже не найдем чего-то другого. Ну и, разумеется, наши русские выдающиеся писатели, они вот эту тоску без благодати являли. Поэтому, по идее, надо либо поставить... В любом случае, надо поставить на жизни крест после их произведений. Либо сказать, что все напрасно, все случайно, и все ничего не стоит, все лишь бренди, Шерри, все лишь бредни, Шерри, бренди, ангел мой. Либо и уже жить в свое наслаждение, в свое удовольствие, либо сказать, что над всем есть крест, ведущий к воскресению, а там же сама личность Иисуса Христа, на которую человек со вниманием обратится, непременно произведет все благие перемены, которые необходимы человеку для спасения.
Спасибо, отец Лука. У нас звонок. Звонок из Татарстана. Здравствуйте.
Приветствуем вас.
Мы вас слушаем.
Звонок из Татарстана. Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, отец Лука.
День добрый.
Благословите.
Мир вам.
Добрый вечер. Добрый вечер, отец
Лука. Мир вам.
А с вами говорит монах Николай Мир Александр, которого вы некогда приютили в 2003 году, и я жил у вас 1.5 месяца, если помните меня.
Наверное, еще в Вышинском монастыре? Может быть, в Вышинском монастыре мы с вами еще встречались, где я в женском монастыре исполнял послушание
клирика. В Вышинском монастыре я во сне более месяца был.
Вон что.
Вы меня забрали с колонии ИК-4.
Вон как произошло. Слава тебе, Господи. Как ваше сейчас дело монашеское с пейсом?
Да, спаси Господи, спаси Господи. Я вот хотел у вас попросить совета.
Да, чем могу быть полезен?
Дело в том, что я несу послушание, еще преподаю закон Божий нашим воспитанникам детского корпуса и спецучилища, которое находится за стенами нашего монастыря. И вот хотел бы попросить у вас совета, как лучше, может быть, какое-то вразумление, как, значит, с ними общаться в плане, значит, наставления христианской истины.
Знаете, я тут воспользуюсь, скорее всего, наставлением моего собственного наставника, который главным условием такого благодатного педагогического служения считает развитие творческих способностей у своих воспитанников. То есть не столько я занимаюсь какими-то высказываемыми доктринами, учебными, реализациями учебных планов, сколько большим вниманием к детям и усердным, искренним желанием развить те творческие способности, которые, конечно же, ведут и к какому-то облагодатствованному состоянию, если они под руководством доброго наставника имеют предметом своего внимания человеческую душу, мир Божий. Поэтому не скучно должно быть. Должны быть странички разнообразные, которые в своем педагогическом служении вы открываете для детей. Особенно для, если мальчики, это, конечно, им усидеть на месте совсем невозможно. Нужно побольше двигаться, пускай узнают, как зажигается кадила, разжигается, как готовится ладан, как льются свечи, как правильно исполнять алтарные послушания, священносты, какими двигаются маршрутами. Очень хорошо добавить, совершенно кажется, не впрямую церковные, хотя и церкви полезные, служения, резьба по дереву, иногда даже единоборства бывают не лишними в такой школе. То есть самое опасное – это немножко засушить своих воспитанников, так чтобы для них вероучительные дисциплины представлялись каким-то наказанием, на которое хорошо бы не ходить. Пускай это будет праздник, поэтому поездки, какие-то походы, паломничество – конечно, надо разнообразить. Мы много занимались этими воскресными школами, начиная с моего периода приходской практики в храме всех святых, что в Красном Селе, и дальше уже монастырский, Путь-Афонское подворье, Вышинский монастырь. У нас бесконечные были коллективы, большие, маленькие, мальчишеские, девчоночки. Вот. Но всегда задача была максимальное разнообразие, чтобы это было увлекательно, гораздо интереснее, чем в миру. Это непростая задача, но она требует мобилизации наших творческих сил, и все будет, несомненно, прекрасно. Для взрослых я большой сторонник уже систематического образования, как завкафедры теологии. Я думаю, что хорошо почитывать книжицы, то ту, то другую святоотеческую, хорошо слушать проповеди различных духовных лиц, но очень важно сейчас возвращение догматического сознания народу, как говорил протоиерей Иоанн Мейндорф. И поэтому для старших тут должна быть система, но они мотивированы ее усвоить, вот это святоотеческое, систематическое православное богословие. А вот для молодежи, для детей должно быть максимально увлекательно. Ну, а вы, как человек церковный, уже в любую затею внесете и этот церковный дух. Помоги вам Бог, дорогой монах Николай, да? Божья помощь.
Спасибо большое. Если уж речь зашла об образовании, то такой вопрос сразу напрашивается. Какие, на ваш взгляд, проблемы стоят вот сейчас в образовании и пути, какие пути их решения?
Проблема-то все та же. В систему государственного образования категорически всерьез не впускается духовно-нравственное просвещение. Поэтому народ у нас пока находится в несколько обреченном состоянии. Да, с великими усилиями лицензирована и потихонечку развивается теология, несмотря на сопротивление очень высокопоставленных людей. Слава Богу, что первый человек государства решительно поддержал буквально в последний месяц-два. А там была угроза при новом перераспределении, создании укрепленных групп специальностей, теологию запихнуть за религиоведение, этику и философию и обременить ее таким образом их стандартами совершенно иного происхождения. Но наша чуткая православная общественность под таким идейным руководством назначенного возглавлять теологической комиссии святейшим патриархом Кириллом, митрополитом Илариона и руководством Свято-Тихоновского университета, все-таки отвоевали то, что теология осталась в отдельной группе специальностей со своими стандартами образования, которые, конечно же, не сравнится с этими светскими и совершенно иными по происхождению науками. Вот это проблема образования. Пятый класс с какими-то небольшими и столь выбранными предметами, так что по злой воле некоторых руководителей департаментов образования или директоров, так что целые школы соглашаются на какую-нибудь историю разнообразных религий или вообще этику светскую, которая на позициях атеизма стоит. И вот в наше время дети, один год выделенные на какое-то минимальное хотя бы знакомство с нашей родной духовной культурой, обменивают на что-то другое. Вот проблема, конечно, нужно. Я думаю, что, конечно, не раньше это преобразование в образовании произойдет, чем не произойдет вот этого более твердого и ясного принятия позиции нашего, идеологических позиций нашего государства. Конечно, мы слышим от первого лица замечательные сообщения, заявления валдайские последних времен, и прежде это бывало, но пока это не приобретает никакой такой более распространенной и, но в своем роде, нормативной формы. То, что мы страна, имеющая православные нравственные ориентиры. Страна, в которой и в государственной политике, и в экономике, и в культуре, и в средствах массовой информации, и в образовании преследуется такая аксиология, исповедуется такая система ценностей, которая передана нам нашими отцами, которые восприняли это, в свою очередь, от Византии, от апостольского учения, от Господа нашего Иисуса Христа, от откровения Божьего. Это нужно признавать, тогда, разумеется, и система образования уже не будет так робко что-то допускать, до сих пор не вводя теологию в список ваковских дисциплин. То есть мы, например, преподаватели кафедр теологии должны быть остепененными, но не по богословию, а по любым гуманитарным наукам или техническим, но диссертационный церковный совет не вправе обеспечивать своими учеными степенями, обеспечить остепененность сотрудников кафедры теологии. Конечно, это не очень здорово. Замечательное начинание кафедры теологии в МИФИ, когда в каждом вузе обязательно должна быть вот эта вероучительная межфакультетская кафедра, которая бы помогала не только освоить какие-то необходимые объемы иностранных языков, каких-то технической оснащенности, но и элементарной духовной культуры, которая присуща православию. Но это, конечно, сейчас пока дело очень сильно пробуксовывающее и неимоверными усилиями отвоевывающее себе пять за пятью нашей земли.
А вам не кажется, что это может встретить сопротивление людей и нежелание это принимать? Может быть, показаться это навязыванием?
Несомненно, тут надо делать как-то все поступательно, то есть всеми точками перемещаясь. Важнейшая составляющая – это, конечно, достойное педагогическое сообщество. Потому и надо начинать с развития теологии, что теология в состоянии воспитывать учителей вероучительных дисциплин или интегрировать вероучительные истины в наши гуманитарные предметы, историю, литературу, потому что ведь по-разному можно разбирать. И мы хорошо это знаем, произведения даже классиков «Катерина Луч света в темном царстве» после супружеской измены и наложения на себя рук. Вот ничего прекраснее мы как образ не могли находить в тех формулировках, тех интерпретациях, которыми нас оснащала советская школа. Разумеется, и интеграция в гуманитарные предметы, и собственно систематическое вероучение. Это направление требует большой подготовки педагогов. Потому что, конечно, сегодня тот вопрос, который мы отвечали, совсем не праздный. Хорошо, что есть люди, которые стремятся всеми силами себя усовершенствовать в деле преподавания и сами носят не только церковный, но даже монастырский дух. А пока мы не воспитаем этот отряд, мощный отряд, то, конечно же, объявить ввод предметов вероучительных по всей там 11-летке или во всех вузах, это будет, конечно, преждевременно. Поэтому и ратуем за возрождение поначалу, во всей полноте, мощи и с государственным финансированием основательного теологического образования, которое поможет произвести тех специалистов, которые будут работать на ниве просвещения по преимуществу. Это не главное. Профилизация, подготовка священнослужителей. Бывает, что, конечно, после кафедры теологии, пройдя какие-то дополнительные предметы в семинарии, пасторские предметы, молодые люди рукополагаются у священников и бывают добрыми пастырями. Но все-таки главное призвание – это как раз вот это наставничество в государственных вузах, в государственных школах. И это нужно развивать, но пока лишь первые шаги.
Спасибо. У нас звонок. Звонок от нашего постоянного зрителя Евгения. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Приветствуем вас, Евгений.
Поздравляю всех с днем памяти преподобного Сергия Радовича.
И вас от души.
Я хотел бы, знаете, о чем сказать. Молодежь, они по своему характеру это максималисты. И вот слова апостола Якова, как он говорит: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа Господа нашего, невзирая на лица». И вот когда он там же говорит, что если любишь ближнего, то есть закон соблюдаешь, то хорошо делаешь. Но если делаешь с лицеприятием, то грех делаешь. Вот это молодежь не отвращает, когда его не верит обратно.
В нашей пасторской жизни, имейте в виду, да, что священник иногда оказывает особое внимание благодетелям, которые... без которых невозможно восстановить ни храмы, ни даже продолжить образовательные свои программы. Оказывают, бывает, особое внимание известным личностям, актерам, политикам, поскольку на них смотрят тысячи, миллионы иногда людей, и их шаг в сторону церкви бывает добрым примером для многих их либо поклонников, либо созерцателей. Вы знаете, батюшкам, особенно монахам, абсолютно не свойственно лебезить перед людьми, потому что вы по себе судите. Если вы избрали для себя крест Христов, то и мы избрали для себя крест Христов, даже много, включая монашеский, афонское братство, священнический, молитвенный, то очевидно, что наша вершина системы ценностей в области заочной. Поэтому, если мы и бываем приветливы, то не потому, чтобы что-то выпросить лично себе. А ведь почитайте какие-нибудь хроники. Таким-то купцом был построен такой-то собор. Таким-то дворянином вместе с его сыном или государем-императором были средства на этот монастырь отписаны, пожертвованы, оставлены в наследство. Это ведь немалое церковное служение, благотворительность и важнейшее церковное служение. Поэтому, если за настоятельским столом бывают среди приглашенных не все те, кто пришел, паломники едят стоя за сбитыми столами на престольный праздник, а вот за настоятельским столом, кроме архиерея, каких-то самых почтенных священников, еще присутствуют 2-3 благодетеля. Это вас смущает. Но вы знаете, какие это все-таки бывают редкие люди? Ведь у кого много денег, те же их собирают, в своем роде коллекционируют. А когда коллекционер, вы видели, чтобы раздавал свои коллекции. Обычно, когда говорят, у меня так много богатых людей, я вот вас познакомлю, вам столько помогут, я говорю, даже не трудитесь, ни капельки. Именно к богатым-то и не идите, потому что, скорее, наши бедные прихожане готовы последнее отдать, чем те, кто жизнь свою посвятил стяжанию богатства, потом зачем-то что-то отдадут. Это только те уникальные люди, которым, к сердцу которых благодать прикоснулась таким необыкновенным образом, что они одной рукой собирают, экономя рубль, стараясь в своем бизнесе, в своей тщательности предпринимательства, ну, быть безупречными, максимально развиваться, экономить, оптимизировать все процессы, расходы. И тут же другой рукой, один батюшка, другой батюшка, которых бесчисленное количество. Это в своем роде, знаете, тоже благодать. Апостол Павел называет пожертвование, которое собирает от церкви, кажется, что Коринфской, чтобы нести в Иерусалим бедным христианам, и называет, говорит, если достаточно, соберете довольно, так, чтобы мне было можно идти, не стыдно было, то я понесу сам вашу благодать в Иерусалим. Он называет благодатью то материальное пожертвование, поясняя, и не то, чтобы я что-то искал от вас, я привык ни в чем не нуждаться. Могу быть в богатстве, могу в бедности, могу избыточествовать, могу нищенствовать, и все могу укрепляющее меня Христе, но изобилие богатства отражает ваше усердие о Господе. Поэтому бываем мы внимательны, особенно к людям популярным, к людям известным, поскольку отступление от веры таких людей бывает влечет за собой много дурных примеров, а обращение и укрепление в церковной жизни также помогает пастырям в их миссионерском служении очень могущественно.
Вот еще такой вопрос о взаимоотношениях церкви с молодежью. Молодежь, как правило, очень свободолюбивый народ и зачастую воспринимает церковь как источник каких-то ограничений, несвободы, запретов. Вот как бы прояснить вот эти понятия «свобода» и «ограничения»?
Ну вот приходится настраивать молодежь, сделать выводы Гертруды, матери Гамлета, когда он обличил ее кровосмесительную преступную связь и осквернение ложа датских королей. Она сказала: «Гамлет, ты повернул мои глаза зрачками в душу, и что я вижу там?» Так вот, истинное учение о свободе, свобода от своих страстей, как настоящая свобода. И с этим максимализмом, о котором мы сегодня упоминали, молодежным, как раз и нужно дать ту высоту призвания человеческого быть царем над страстями, быть независимым ни от каких земных стихий, ища горнего, ища совершеннейшего. Это, в общем-то, и дело, кажется, проповеди. Расположить к покаянию. Молодой человек, пока он не расположится к отделению в себе добра от зла, он, ну, почти бесполезен, как бы ты его не развлекал, как бы ты его не воодушевлял. А вот если он уже в результате ли твоей пламенной проповеди или в результате вида твоего кроткого и милостивого и любящего, если кто из священников является носителем такого христоподражательного образа, как-то окажется сердцем смягчен, оплачет свои грехи, укорит себя за ошибки молодости, то он уже твой, точнее сказать, Христов. Он твой для Христа, твое дело теперь уже просто быть для него по возможности опорой, а не соблазном, для того, чтобы сам он уже имел тебя перед собой, если не как тех старцев древности, которые были совершенны, еще живя земной жизнью. Сейчас, как говорит мой добрый наставник, мы более старшие братья нашим посомам. Поэтому мы не чувствуем себя почти непогрешимыми старцами, каждое слово, из уст которого должно стать законом для тех, кто нас окормляется. Мы говорим, а может быть, вы так попробуете, если видим со стороны. Или говорим, знаете, я вот так пробую бороться с этой страстишкой. Вот. Не всегда получается, но если бываешь последователен, то потом меньше приходится каяться перед своим духовником. Поэтому молодежь может быть тобой вдохновлена, воодушевлена, но просто не надо вставать на катурные и повторять ошибку Запада, которая клир, духовенство, представляет решительно отделенным от сообщества мирян и своим безбрачным состоянием, и своим причащением и тела, и крови, и в других формах. Мы действительно сохраняем некоторое единство, и мы причащаемся того же, что и любой молодой человек, только приходящий к церкви, если уже образ жизни его христианский. Поэтому вот это братство, которое он в нас чувствует, но с некоторой большей нашей уверенностью в том, что мы на правильном пути, идя вслед за своим духовником. Поэтому я здесь свято верю вот эту золотую цепь в преемство благодатного апостольского пасторства, которое держится в каждом живом поколении, но не ограничивается никогда одним. То есть у Феофана Затворника были старцы-наставники. И он, являясь наставником для многих старцев, был таким уже, в свою очередь, не духовным отцом, а духовным дедом для тех, кто были после них или у них кормились. Поэтому вот эта такая золотая цепь, она и, по-моему, обеспечивает успех, в том числе и у молодежи. То есть, если ты сам сохраняешь вот этот дух ученичества, то и учащиеся с тобой вместе, они не чужие, они не чувствуют в тебе, как мне кажется, может быть, я в чем-то обольщаюсь, какого-то постороннего, сложного, далекого вещателя, который давно уже сам спасся и теперь только рубит, сыпет, обличает, устанавливает. Конечно, от такого именно вот та самая молодежь, о которой мы говорим, пока еще очень с большой настороженностью, смотрящая в сторону церкви, скорее склонна выбирать. Я вообще думаю, что, ну, я описывал предпосылки моего обращения, но если бы не встретился на улице Неждановой более 20 лет назад, тот самый священник, который попал случайно в этот день, был крестящим по обязанности, то мне почему-то кажется, что прояви ко мне священник меньше внимания, будь он сам не так образован, так остроумен, так светел, так невинен, что ли, потому что это не исходило, хотя женатый человек, то, может быть, и такого не произошло. Он был бесконечно далеко надо мной и при этом совсем со мной, такой же, как я. Он говорит, о, вы занимаетесь театральным искусством, я тоже в студенческом театре играл. И, то есть, не то чтобы он из другого мира, а из этого. Поэтому вот это, я думаю, условие схождения с подиума, ну, конечно, не для того, чтобы уподобляться грехам и порокам юности, вот, но, тем не менее, какая-то близость сердечная, она должна чувствоваться. Тогда она не поддельная бывает. Потому что тебе должно быть действительно жалко. Мне жалко, я же вспоминаю свое, это, как писала поэтесса из бедного невежества былого, друзей моих, прекрасные черты появятся и растворятся снова. Вот эти бедные невежества нашей с виду блистательной молодежи, которая не имеет за душой главного, и поэтому вынуждена все время страдать, что-то искать, ошибаться. Они же обмануты. Вот, поэтому их искренне жаль, потому что ты имеешь сокровище бесценное, но это сокровище тебе дано не только для твоего спасения, но особенно если ты еще произведен во священство, но чтобы по преимуществу раздавать. А раздавать надо так, чтобы взяли, а не так, чтобы пришибить своим даром того, кто не готов. Поэтому вот то, что мы сказали о том, что надо развивать творческие способности своих воспитанников, тут с другой точки зрения несколько повторю, надо проращивать то, что уже живо в их душах, а не просто сверху нагружать их тем, что они еще не в состоянии понести. Вот это требует, конечно, такого усердия, подробностей, но тут уж Божия благодать помогает тем, кто просит об этом.
Вот когда вы рассказывали про польских христиан, вы такое словосочетание интересное произнесли – практическое христианство. Зачастую у молодежи христианство воспринимается как что-то отвлеченное, далекое от жизни, никак с их жизнью лично не связано. Вот в чем состоит именно практическое христианство?
Наверное, тогда я это в меньшей степени мог усвоить. Конечно, это очевидно, что это внимание к ближнему. Оно в любом случае делает дело. Но прежде него, то, что я, наверное, какими-то фибрами души почувствовал в жизни этих ребят, это молитва. Молитва, она делает христианина практиком, а не теоретиком. В общем, любой из наших телезрителей, уважаемых, сию минуту может стать христианином по жизни. Если только он не просто смотрит и слушает, ага, ты давай-давай меня перевоспитывай. А друг говорит, Господи, помилуй, Господи, ты дал мне слух, не имея ушей, значит, ты есть сам слышанье. Ты мне дал очи, не имея глаз, значит, ты всевидящий. Я сознаю себя личностью, я безумен был бы, если бы отверг то, что даровавший мне этот дар личностного самосознания сам не является личностью. И вот из этого некоторого вполне трезвого сознания стоит сказать, Господи, помилуй, Господи, помоги, Господи, прости. И вот вы уже практик, вы уже не теоретик, вы уже не философ по религиозным мотивам, а самый настоящий пред Богом ходящий человек, который в смирении и благоговении, именуя Господа своим Создателем, Творцом, сознает свою малость, свою зависимость, свое просительное пред ним состояние. Так что в основу практики христианской положил бы непрестанное молитвенное расположение сердец, к которому мы все призваны, которое создает в нас благодать таинств, церковная молитва, как Адам был поселен в Эдем сладости, делайте рай и храните, возделывать его и хранить. Поэтому возделывается этот рай сердечной сладости в таинствах и богослужениях церкви, а хранится уже при вот этом молитвенном памятовании о Господе в течение всей своей жизни. И это уже, в свою очередь, можно даже сказать, умноженный или отраженный, или преображенный вот в этом внимании к ближним, к их пользе, послужить всегда, принести что-то, положение отдавать, нежели принимать, то есть жить ради ближних, это уже вот вторая составляющая, которая, кажется, уже и в общем портрет практика христианина, кратко, как рисуют быстро в парке культуры, контур, можно сказать, вот тебе контур, вот вы очень похожи. Ну, так, на мой взгляд.
То есть контур – это молитва и…
Да, молитва и внимание к ближним, искренняя заботливость о том, чтобы… Чем бы им помочь, чем бы им послужить полезным, действительно, радостным.
А можно немножко поподробнее о молитве, потому что, мне кажется, люди далекие от церкви как-то настороженно воспринимают все, что вот связано. Молитва, пост, богослужение, все это такие слова далекие для них, как-то раскрыть суть этой вещи.
У меня часто в группе православия есть такая большая группа ВКонтакте, где я под кнопкой сижу, вопросы священнику, там отвечаю на многие вопросы, спрашивают о молитве. Ну и поскольку формат там очень кратеньких ответов, потому что там не станешь писать трактаты, то я неизменно победоносно отсылаю всех ищущих назидания молитве к моему любимому святому, святителю Феофану Затворнику Вышинскому. Его наставления так современные и так безупречные, такой святоотеческий, торжествующий и правдивый дух, без всякого изъяна. В каждом его слове о молитве, что лучше не скажешь. Но, может быть, из главных его мыслей, я, конечно, не перескажу его в какой-то полноте, но это то, что молитва – это, во-первых, конечно же, вовсе и не только вычитывание каких-то объемов, которые кажутся ужасающими, для начинающих канонов, акафистов, которые, без которых и странно, когда священник выходит на исповедь, кто не читал три канона, на исповедь не подходи, или три дня не постился. Вот. Это пока бывает очень трудно вот эти освоить такие для неподготовленного, еще простите, талмуды, как это называется, не имеющие никакого отношения, конечно, к талмудам, но все-таки это крупный текст, который надо вычитать не вполне, может быть, на 70%, на 80% поначалу не понимая, в общем-то, о чем там речь. Да и понимая тоже, дело не в вычитывании. О молитве Феофан Затворник кратко говорит так: это возношение ума и сердца к Богу. Богословие, если ты созерцаешь богооткровенные, святоотеческой силой сформулированные наши вероучительные истины, это тоже своего рода пред Богом хождение, память о Боге, дух самоукорения, Ну, еще кратко, Феофан Затворник так говорит. «Мы должны быть подобны ангелам». Вот простое учение во молитве. «Только те непрестанно возносят Богу жертву хваления, как святые, неусыпающие духи. А мы, как существа падшие, но кающиеся, непрестанно должны возносить Богу жертву самоукорения». А самоукорение – это, в общем-то, не всегда прочитанные дневные каноны и так далее. Мы это с любовью их вычитываем и грустим, когда нет времени их вычитать, потому что любим их каждое слово. Но если и нет у тебя возможности их вычитывать, ты не это должен Господу. Ты должен расположение сердца своего, возношение его к нему. Ты должен этим деланием самоукорения, представить открытым свое сердце пред Христом Всевидящим, Христом Всеслышащим. Ходил Авраам пред Господом и назван другом Господним. Ходил. Он не сказано, что стоял или читал что-то. Он ходил, но пред Господом, понимая, что Господь видит не только каждый его шаг, но и всякий помысл. Потому и к помыслам своим был бдителен. Вот это и называется молитвенное делание. Возношение ума и сердца к Богу, а не вычитывание. Поэтому его, святителя Феофана, наставления о молитве не имеют цены. Их иметь настольной книгой всякому христианину – это сокровище и сокровище. Как раз, но во всяком случае, и главное, что это у него часто изложено и в очень простой и доступной форме. В такой чуть ли не юмористической, игривой, и в письмах, и во многих. Ну, когда у него системное творение, там, конечно, есть больше такого учебного и системного изложения, а уж когда его письма, это такая россыпь такого жемчуга духовного, таких светлых мыслей, причем облеченных в такую блистательную, молниевидную форму, что нельзя остановиться читать этого великого святого, которого, конечно, Господь воздвиг, соединив в нем преподобническое и святительское служение, прежде в таком виде несоединимое. Он был затворник, то есть высота, совершенная высота преподобнического подвига, молитвенного делания высших степеней, сравнимы со святыми отцами древности. И плюс просветительское служение, сейчас действует комиссия и комитет по подготовке 200-летия святителя Феофана Затворника Вышинского в 2015 году. На это подготовку к этому юбилею направлена работа издательского отдела Московского патриархата по подготовке полного собрания его сочинений. Думали 35 томов издать, а сейчас уже и 40 не хватит. Говорят, чуть ли не 50 их может быть, потому что столько еще не опубликовано. Святая гора, Пантелеймонов монастырь, предчувствуя беды, которых пророчествовал святитель Феофан, за 10 тысяч рублей скупили рукописи Феофана Затворника, которые у них до сих пор хранились. Вот еще какие сейчас скрываются тайны, так что нас еще ждет и ждет. Так что у нас, друзья, с вами с такими святыми земли русской, просиявшими, с такими наставниками духовными, стоит чуть-чуть не лениться, открыть их творение, и молитва будет, и рассудительность будет, но только не сами по себе, а со святыми отцами.
Спасибо большое. У нас звонок. Звонок из Альметьевска. Здравствуйте.
Приветствуем вас. Да-да, внимательно слушаем.
Владимир, Татарстан, был дальнейший. Мне, батюшка, такой вопрос к вам, простите меня, пожалуйста. Проводит ли церковь какие-нибудь меры против разврата и беспредела, которые транслируются по телевизору? Вот евреям написано, что по семидневному ухождении стены ерехонские рухнули, а у нас крестные ходы есть такие?
Вокруг Останкина? Ну, мысль интересная. Если будет разрешение, конечно, правительства города Москвы, а еще прежде благословение предстоятеля московского престола, ангела русской церкви. Конечно, делает. Прежде всего, церковь делает много. Прежде всего, мы не смотрим телевизор. Церковные люди, священники, за редким исключением телеканала «Союз» и других православных каналов, которые сейчас есть такие слухи устойчивые, что, кажется, даже появится государственный канал, который будет действительно в духе истины вещать. Ну, а пока, насколько нам известно, средства массовой информации – это предмет купли и продажи, предмет очень больших прибылей, большие прибыли производящие, поэтому крайне сложно ему что-то диктовать. Кроме первых людей государства, говорят, никто туда ничего приказать не может. Купить можно. Вот. А поскольку более всего покупается и продается то, что дешево стоит, в нравственном смысле, то и засилие это мы, к сожалению, видим. И мистические каналы, пожалуйста, вещают круглосуточно. Это мистика уж, конечно, не византийская, не православная. Это самое, что ни на есть чернокнижье, самое, что ни на есть мерзейшее и душепагубное оккультное и враждебное всякому живому и духовному деланию дело. Вот. И можно увидеть бесконечные реалити-шоу, исполненные такой глупости, тупости и нелепости, что ужасаешься действительно тем нормативам, которые телевидение диктует молодежи. Но сказать, что кто-то нас хочет слушать в этой области, только сейчас повеяло весной, что-то встрепенулось в телевидении. Мы лет 5 назад предприняли с одним мощным фондом такую атаку на телевидение. Сказали, давайте попробуем. Ну, какой-то очередной фонд, добрый, православный, сказал, что мы можем делать доброго. Я говорю, ребята, есть замечательные батюшки, слово которых действует просто как стрела, попадает в самое яблочко. Давайте все-таки попытаемся привлекая своих добрых знакомых, депутатов, предпринимателей крупнейших, получим благословение Святейшего Патриарха, если получим, и тогда вперед в эти телестудии, в Останкино, в московские каналы. А вот такой замысел сложился на заседании одного крупного фонда, и начали действовать благословение Святейшего Патриарха Алексия, письменное получено, перечислены священники, которые могли бы стать действительно звездами экрана, и не по причине какого-то дешевого пиара, а по причине принадлежности к небесной жизни. Средства тоже есть и влияние, но мы не смогли ни шагу сделать всерьез. Какие-то цель была систематические передачи на всероссийском, как минимум, на московском телевидении. Ничего не смогли. Вот такая жесткая там стена. А серьезные люди занимаются, очень крупные люди, имеющие большое влияние в правительстве. Тогда. Но сейчас, видите, и теология несколько оживляется, и в телевидении не только вот нашем телеканале «Союз», который все-таки сориентирован, как можно сказать, на целевую аудиторию, покрывает только тех, кто хочет, чтобы его покрыли. А нам ведь очень интересна аудитория, та самая незащищенная, которая бомбардируется ежедневно тоннами грязи. Но там очень бдительная охрана. Либо огромные деньги, либо вот нужна смена политической власти, причем существенная, стратегическая, которая помогла бы появиться хотя бы одному каналу, общедоступному, который входил бы во все дома, во многие, в большинство домов наших соотечественников, и вещало бы уже действительно то слово жизни, которое содержит церковь. Очень дело сложное, поэтому не думаю, что стоит укорять. А как еще борется церковь с нечистотой телевизионной? Принимаем на исповеди тысячи и тысячи людей, которые каются, что одно посмотрели дрянное, другое дрянное. Тут осквернили свое зрение и слух, тут допустили детей, и они стали подражателями каких-то существ из неземных демонических цивилизаций. Вот исповедь, вот как церковь служит. Церковь возвращает чистоту душам кающимся. Так что, кто пострадал от телевидения, вперед на исповедь. Так будем завоевывать в душах наших пространство благодатное для истины.
Спасибо, отец Лука. У нас еще один вопрос. Звонок из Костромской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Привет. У меня такой вопрос. Как привлечь внимание молодых людей к церкви, если они мало с ней знакомы и мало стремятся туда?
Материнская молитва творит чудеса, уверяю вас, и любой священник скажет. Конечно, надо молиться. Мы упустили время очень часто, родители, которые... Ну, я сам не являюсь родителем, но так уж говорю за нас, за старшее поколение, когда с молодых ногтей не причащали детку, не воспитывали с главным и первым именем Бог, Иисус Христос, Церковь. Мы упустили. Поэтому покаяние родителей и нелицемерное покаяние, их собственное вступление на путь церковной жизни не формальное, а такое сердечное. И частое освящение себя самих родителей в таинствах Матери Церкви, прежде всего венчание, вот, например, одна из опытных, очень опытных игумений мне говорила, пока не повенчаются родители, я замечала, что послушницы никак не могут преодолеть какую-то внутреннюю брань такую. Вот эта благодать венчания, она почивает и на детях. Поэтому с родителей не снимается ответственность, если дети уже выросли и не веруют. Ну, во-первых, то, что мы реально не давали этого образования, считали это чем-то второстепенным, добавочным, не главным в жизни. Все-таки более говорили о престижности школы, о хорошем времяпровождении в каникулах, о достойной одежде, питании, здоровье, занятия спортом. А это уж неплохо, хотя, если вообще это было в жизни. Итак, вот здесь вот это возвращение к церковной семейственности. Поэтому венчание родителей, замечала это опытная игуменья, таким-то какой-то благодатью накрывает и ребенка. Ну, там речь все-таки была уже об обратившихся, но там все-таки попытка выйти на другой уровень такого монастырского послушания. Но я думаю, послушание церкви тоже впрямую связано вот этим благодатным, с благодатным осиянием родительского союза. Потом надо не перестать быть для ребенка другом. Как мы говорили, что священник не должен все-таки стать каким-то бесконечно отдаленным от своей паствы лицом недосягаемым. Так и родители, в общем-то, не должны ограничиваться только своими замечаниями, но, в общем, нужно как-то своей собственной творческой активностью, значимостью какой-то оставаться авторитетными и достойными дружеского доверия своих детей. Это возможно, если ты сам не уткнулся только в какие-то свои житейские сметы, какую-то свою бесконечную работу, как будто можно все деньги заработать. Поэтому давно про тебя забыли, как собеседника, твои собственные дети. Только я прошу одного, ты пойди сходи хоть раз в месяц причастись. Или у нас когда, в провинции видим таких годовичков, которых бабушки приводят перед 1 сентября причаститься. Без всяких наставлений, кроме того, что если взрослый ребенок уже дядька, то стакан поставлю, если ребенок, то велосипед куплю или еще что-нибудь, для того, чтобы человек просто хоть раз в год отметился. Такие годовички, они, конечно, выносят устойчивый иммунитет против церковной жизни. Они даже имеют понятие, что надо раз в год причаститься. Вот. Но без всякого серьезного отношения к тому, что причастие, конечно, есть великое снисхождение к нам, Господне, но оно и обязывает к церковной жизни. Итак, первое – это молитва, покаянная молитва причем. Второе – собственное творческое развитие, чтобы оставаться интересным собеседником и другом для своих детей. Третье – очень важная задача для педагогов, для родителей – это познакомить представителей молодежи, своего сына, дочери с нескучным батюшкой, который действительно, батюшка, если вам скажет, ну, мне трудно быть творческой личностью, я закончил Бауманский, у меня вообще одни пятерки там были, что вы от меня хотите, то, во всяком случае, много батюшек, которые очень нескучны. И телеканал «Союз» нас в этом заставляет убеждаться. И здесь немаловажно познакомиться. Ненавязчивая обстановка. Не то, что иди, батюшке, расскажи все про себя. Все, как ты тут себя вела, как ты пришла утром из ночного клуба, как ты намазалась, как ты татуировку ему свою покажи. И батюшка какой-то предстает сам по себе Карабасом-Барабасом. Он в этой роли, он ее не репетировал, эту роль, а должен, батюшка, вы ему скажите, вы ей тресните как следует. Да нет уж, лучше за чашечкой чая, но само благодать священства может затронуть сердце. И знакомый батюшка в семье, даже не церковный, он много может пользы принести, хотя бы тем, что иногда придет чаек попить с пирожками, с капустой и с рыбой, которые особенно мы ценим, монашествующие.
Спасибо большое. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я прошу вас по традиции в конце программы благословите наших телезрителей.
Храни вас Бог, друзья, Божьей помощи в трудах.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был заведующий кафедрой теологии Рязанского государственного университета игумен Лука Степанов. Всего вам доброго и до новых встреч.